Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. В студии тут Тутталашин Владимир Аверин. Мы говорим сегодня о книге Иоанна Лествичника «Лествица».
И вот вопрос, который вытекает из того, что вы сказали. Угу. Что читать, что не читать. Как мне еще к тому, с чего-то Таня начала. Не читаю художественную, а читаю духовную литературу. И здесь...
Постом.
Постом.
Ее персональный
да,
выбор.
Да, да, Таня, да. Но смотрите, вот я читаю художественную литературу. Так, да. Я с этими так, текстами, так. Я сейчас говорю о хорошей художественной
так,
литературе.
Конечно, а плохо я, не надо читать.
Да, я все время с ними как раз вот в диалоге, в полемике.
Прекрасно.
Да, я читаю, хорошо, я читаю проповеди...
Святейшего
патриарха. Так. Я, ну, как бы, мне это совсем просто, я все время в полемике и все время в вопросах. Если мы опять возвращаемся к книге «Лествица», так. Это тоже тот текст, с которым должно быть в полемике? Или вот это все-таки из разряда аксиом, то, что я должен принять... И ни в коем случае не спорить.
Это очень хорошая
и вообще, вот, хорошая где та граница ваша. В духовной литературе, с какими книгами это, я полемизирую, а с какими нет? Потому что, к сожалению, может быть, для себя, я ловлю себя на том, что я полемизирую и с Евангелием.
Замечательная тема, очень важная и далеко не простая. Прежде всего, полемика. Полемос по-гречески – война. Можно спорить, можно не соглашаться, можно сомневаться. Ну, полемика у нас бывает с разными людьми, не вполне хорошими, которые заслуживают соответствующего отношения военного.
Убить.
Не, в информационной войне у нас...
В переносном смысле.
Ну, а будем говорить опровергнуть, так вот скажем. Вот.
Положить на лопатки.
Если уже это полемика, то, значит, это надо опровергнуть. Одна полемика, есть дискуссия, есть диалог, есть несогласие, есть сомнения. Русский язык достаточно богат, отражает разные наши отношения с нашими оппонентами там, или собеседниками. Так, теперь, вот, а вы мне говорите, а где же все-таки вот такой какой-то вот уже непоколебимый основание, чтобы прочитал, вот как на школьных тетрадках, на обороте, там...
Да. Таблица умножить. Наших правил ровно 5, все их будем выполнять.
Вот именно. Да. Ну, или дважды 2, действительно 4. Не 3,5 и не 2,8, а ровно 4. Так вот, таких тезисов... Это не литература православная, это так называемые догматы, которых буквально раз-два я хчёлся. Их немного, этих догматов. Догматический подход к богословию... Он отнюдь не сводится к исчислению догматов. Возьмите книжку, которую мы недавно в одной из наших радиопередач на этой станции упоминали, «Учебник догматического богословия». Довольно толстая книжка, страничек на 600. Вы не думаете, там 600 страниц догматов. Там догматы все вместятся на, может быть, 3 страницах. А все остальное – обсуждение различных тезисов или понятий, или сторон христианской жизни, христианского богословия, ну, с точки зрения их обоснованности, связанности со связи с Священным Писанием, с другими догматами. Так вот, когда вы читаете Евангелие, если правильно вот, так сказать, вас осмыслить, вы с ним не полемизируете, вы задаетесь вопросами.
Вопросами, да.
Вы задаете вопросы, и далеко не на все вопросы находите сразу ответ. И это нормально, это хорошо.
Куда хуже. А какие-то места вам не вызывает возмущение.
Почему возмущение?
Ну, потому что, ну как, так нельзя.
Вы же не таблицу умножения.
Так же не, это не по человеку, так нельзя.
Приведите пример,
что ну, нельзя. Это пример, который уже тоже звучал в этой студии. Почему они не отомстили?
Кто когда?
Почему эти 12, там 11, не пошли, не перерезали глотки всем тем, кто причастен к мучениям, страданиям Христа? Этот вопрос, который у меня первый возник, когда я читал Евангелие.
Ну, сказать бы так, прямо руки короткие. Для начала.
Они все-таки... же рыбаки.
То есть только потому, что они убоялись.
Сначала они разбежались.
Вот. Но потом выловить по одному в этих темных закоулках Иерусалима кого угодно, это не проблема, понимаете?
Ну, видите, здесь хорошая, на самом деле, идея. Она была реализована приблизительно через 35 лет после воскресения Спасителя, так называемой иудейской войне. Вот они стали друг друга ловить, резать друг другу глотки, так называемые зелоты. Вот. Дорезались они до того, что Иерусалим был разрушен римлянами до основания. Вот вам объяснение. эти зелотские, как сказать, приемы, вот они там и остались, они сейчас похоронены под археологическими этими самыми культурным слоем, трупы этих всех людей, которые друг друга резали. А церковь живет и существует. В течение 2000 лет церковь движется по всей планете, а эти товарищи, которые друг друга резали, остались, как бы сказать, на памяти поколений в качестве отрицательного примера.
Это как пример того, что возмущало.
Так вот, вы, как грамотный образованный человек, вот такому выводу должны были бы прийти, что эта резня – это одна традиция, один способ реакции на события, а церковная жизнь, обретение даров Святого Духа и становление православной церкви, христианской церкви – другой совершенно алгоритм, другой подход к реальности. Вот в таком духе, значит, действительно, мы задаем вопрос, почему? По плодам их узнаем. Вот узнаем по плодам. Вот что такое церковь, а вот что такое иудейская война. Читайте Иосифа Флавия, «Иудейская война». Вспоминайте восстание Баркова еще через 70 лет, когда вообще, когда в результате по существу погибло все иудео-христианство. Ведь в первоначальной церкви было огромное количество иудеев, евреев, которые не язычников, не тех, кому обращается апостол Павел там, в послании к Галатам, а те, кто были наследниками, согражданами...
избранного народа.
Ну, да, праведного Иакова, брата Господня. Они все были уничтожены практически до единого в этих двух иудейских войнах. В первой, вроде бы, в меньшей мере, но во второе время восстания Бар-Кохбы все иудео-христиане были убиты физически вот такими вот товарищами, которые считали, что нужно сводить счеты, значит, посредством резни.
Но это мы отвлеклись, а все-таки вот...
Нет, это очень хорошо. Это мы не то, что отвлеклись, это правильный совершенно подход. Вот вы читаете, задаетесь вопросом, и дальше его разрабатываете. Вы говорите, я... сомневаюсь, я не понимаю. Так вот, в этом идея как раз христианского образа жизни, что ваши сомнения, развивайте их, разрешайте дальнейшим интеллектуальным и духовным подвигам.
В таком случае книга Лествица, она больше способствует разрешению такого рода сомнений у православного христианина? Или наоборот, новые создаёт?
Пожалуй, разрешение. Поскольку там ведь речь идет об достаточно... узких, ну, с глобальной точки зрения, вопросах о жизни, личности или монашеской общины. Так вот, говорим, действительно, книга монашеская, то, что там происходит, происходит внутри монашеской общины и внутри данной личности. Что происходит, когда человек начинает конфликтовать с близкими? Что происходит, когда человек начинает гордиться? Или что происходит, когда человек желает молиться, и у него не получается? Или он желает поститься, и у него не получается? Или он постится слишком, там, допустим, неумеренно? Ну, такие вот вопросы. Да, конечно, мы получаем здесь гораздо больше, не знаю, опять-таки, на мой взгляд, ответов на вопросы. Как бы, знаете, советы бывалых людей, вот так вот можно так жанр назвать, советы бывалых людей. Когда вы читаете советы бывалых людей, тоже можете с этим советом не согласиться. Но, воспринимая этот жанр именно таким, у вас будет меньше поводов к прямым возражениям. То же самое, кстати, Паисий, мы только что его вспомнили. Ну, тоже советы бывалых людей, но гораздо более распространенные вширь, и, в отличие от Лествицы. И поскольку они современные, то, значит, в условиях современности мы видим разные, как бы сказать, недоумения, характерные для наших дней. Вот так вот.
30 глав в Лествице, которые представляют собой ступени добродетели, по ним христианин должен восходить на пути к духовному совершенству. А эти 30 глав, они в некоем таком, ну, возрастании, в некой последовательности закономерной существуют, или можно это все читать вразброс?
И еще вдогонку. Да. И эти 30 глав, эти 30 шагов, это как вот анонимные алкоголики, 11 нет. шагов, последовательность?
Нет, ответ отрицательный. Ответ, безусловно, отрицательный. Мало того, насколько помню, в предисловии к Лествице есть аналогия между этими 30 шагами и 10 заповедями Моисеевыми. А уж было бы совсем странно принимать Моисеева заповеди, как 10. Сначала я научусь почитать единого Бога, потом научусь отвергать идолов, потом не поминать имя Господа. Мне до 7 заповеди, когда я еще дойду?
Но согласитесь, что это нормальный путь, потому что гораздо, как мне кажется, да? проще принять единого Бога, но отказаться от сребролюбия,
так.
от прелюбодеяния. гораздо сложнее.
Ну, кому как. Сейчас я вам расскажу историю замечательную, которая проиллюстрирует вот это вот это противоречие. Один, ну, может быть, это, знаете, у Крылова есть басня «Напраслина», он там пишет про браминов, чтобы не писать про православных монахов. Он будет считать, что один брамин, без определения вероисповедания, значит, посоветовался со своим диаконом, помощником брамина. Говорит, я где-то, говорит, зонтик у меня украли, это очень меня печалит. Что мне бедному делать? А помощник ему говорит, ну, ты, брамин, будешь проповедь, когда произносить в церкви, ты перечисли где 10 заповедей, вот, как ступени, и когда дойдешь до 8 заповеди, не укради, то обязательно кто-нибудь начнет если волосы рвать, расплачется и отдаст тебе зонтик. О, говорит, хорошая мысль, обязательно так и сделаем. И потом, через некоторое время они снова встречаются, говорит, ну как, отдали тебе зонтик? Да, говорит, все получилось хорошо, я даже до 8 заповедь дойти не успел. Когда шел до 7, сразу вспомнил, где я его оставил. Вот так, вот вам и заповеди, понимаете?
Но все-таки, ну, если серьезно, то ведь большинство людей, которые хоть раз открыли лестницу или даже нас с вами слушают, они все равно воспринимают эту книжку как нечто очень древнее, написанное много-много лет назад, и с его личной сегодняшней жизнью трудно сопоставимое, так. И б, даже если и сопоставимое, то, наверное, все-таки не с его жизнью в миру, в свете, в большом городе. Это же книга для монахов, какое она имеет отношение ко мне?
Вот пусть и читают.
Да. Верно, поэтому не будем здесь формалистами, и не будем никому, как сказать, ничему никому приказывать, просто расскажем, что книжка существует, а посоветуем при этом прийти в книжный магазин. Ну, в интернете это немножко сложнее, лучше прийти в реальный физический книжный магазин, провести там минут 15 у стенда, посвященного, где за надпись там «Личная жизнь, духовные советы», полистать немножко книжки, акцент сделать, ну, основной интерес, на книги современных авторов, современных наших современников, вот как вы только что сказали, священнослужителей главным образом, где стоит гриф, рекомендованный издательским советом для распространения в церковной книжной сети, посмотреть, полистать и спросить себя, вот эта книжка, вот человек раскрывает книжку, прочитай 2-3 абзаца, спросить, это для меня написано или нет? И та, которая для меня написана, вот ту взять, купить, или если это в библиотеке, то значит, взять для прочтения и читать. А если не для меня написано, ну, положить ее без всяких дополнительных тревог. Она не для меня. Не пока или вообще.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях иеромонах Макарий, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Говорим о пути к Богу и, в частности, о книге Иоанна Лесвичника «Лествица». Я сейчас вспомнила, я не помню, рассказывала я это или нет, как я тоже, ну вот, не всегда есть время там батюшку своего подергать и порекомендуйте, что почитать, да? Но есть огромное количество при этом хорошей духовной литературы, и бывает, что я выбираю наугад. И один раз я решила почитать толкование к «Апокалипсису» Сергея Булгакова, и это, конечно, это был такой эпик фейл, как говорят мои дети, потому что, ну, реально, я прочла, наверное, страницы две, я каждое предложение читала по 4 раза, да? И понимала я только предлоги в основном в этих предложениях.
Да, точное, совершенно описание, характеристика правильная.
Это настолько неудобоваримо. Ну, кто-то же это читал, для кого-то же это написано.
Ну, а что удивлять? Мы с вами начали с аптеки.
Ведь это тоже духовная литература.
Мы с вами начали с аптеки. Приходите в аптеку, там лежит какое-нибудь психотропное средство для людей с диагнозом, не знаю, там, затяжная шизофрения. А вам нужно от гриппа средство. Ну, вы же не спрашиваете, а почему вот это вот... Это что же, для кого-то нужно, и помогает им.
Мне помогает. Было обидно, что я
вот
настолько...
Вот напрасно. Вот
несовершенная в своем духовном пути.
Совершенно напрасная обида, совершенно напрасные
это
эмоции.
Это гордыня у тебя.
Да, ну
оборотная сторона.
Интересно же было.
Отца Сергия Булгакова, ну, я уж мы не будем сейчас его тут, как бы сказать, обсуждать, но это некая отдельная веха в истории Русской Православной Церкви, русского богословского, так сказать, движения. Можете открыть Георгия Флоровского «Пути русского богословия». написано гораздо более простым языком, тоже не такая, не такое легкое чтение. И там увидите, сколько разных всяких было удивительных явлений в русском богословии, в богословии как таковом. А вы все, вы и вы лично, Таня, и вы все, дорогие слушатели, вот вам совет очень простой, повторяю. В интернете, у нас интернетом очень многие сейчас пользуются, но тоже можно сделать. Скачивайте какой-нибудь материал, смотрите, годится он для вас или нет. Нравится. Вот если, вы, как вы говорите, прочла две страницы, тогда мы двух страниц надо читать.
Да, но...
Двух абзацев достаточно.
Но просто все-таки там Сергей Булгаков или современные авторы, они более-менее нам близки хронологически, там, они более-менее с нами в каком-то одном мире существуют, и их еще можно подвергнуть сомнению. И Анна Лествичника уже...
Почему сомнение?
Ну, не сомнение. Ну, как
тут-то и дело, что это не сомнение, это... соотношение. Вот мы с вами разговариваем, мы друг понимаем. Подойдете к китайцу, он тоже нам брат по Адаму, но вы с ним не найдете общий язык, если он русский не учил. Спросите, вы ему слово, он вам слово по-китайски, и вы только шляпу приподнимете, скажете, извините, я пошел.
Да, но раз и Анна Лествичника, мы вспоминаем целую неделю Великого Поста, значит, уже вот, ну... Его не обвинишь в том, что он китаец.
Ну, почему обвинишь?
Да?
Он... Вот почему же обвинишь?
Нет, я к тому, что... То есть, этот
скорее святой... себя обвинишь, что ты не знаешь этого языка.
Да, да. Ну, и эта знаю, книга, пока... это уже что-то такое абсолютно, ну, вообще без сомнений, рекомендованное всем, ну, как стихи Агнии Барто или Корнея Чуковского. Не, вот не, всем не детям совсем, они
не
должны
совсем
быть
правильно, не совсем правильно. Ну, не совсем правильно. Ну, возьмите, я уж не знаю, какие тут аналогии взять. Какой-нибудь Ориген. Ну, Ориген, кстати, хороший очень автор. А вот какой-нибудь... Ориген пускай, может, Васильев, я даже не знаю, кого из таких сложных авторов-то вспомнить. Кого из сложных авторов вспомнить здесь? Ну, пускай даже Ориген будет. Там есть русские переводы. Ну, трудно будет читать. Трудно будет читать вам. Хотя это в большей мере основоположник православного богословия, чем Иоанн Лествичник. У нас нету недели, посвященной Оригену, по двум причинам. Во-первых, он был подвергнут некой критике, обоснованной за некоторые свои труды. А во-вторых, вот по той причине, что преподобный Иоанн Синайский, вот Синаит, он находится, так сказать, в духовном некотором... из числа духовных предков, предшественников нынешнего устава. И, в частности, творцов в постной триоде. Но принцип тот же самый. Огромное количество сокровищ духовной литературы, христианского богословия, ну, в малой мере доступны или полезны для современного читателя, который не имеет специального на это образования.
И тогда снова вот я все про свое, знаете. Кто, да. У кого что болит, видимо,
да,
тот о том, о страхах.
Да.
Я говорил, что вот икона во мне скорее вызвала страх, потому что, как ни старайся, все равно ничего не будет. И когда мы говорим про духовную литературу, вот, да. Тайну, да. Это тоже в известной степени страхи.
Ну вот, пожалуйста, первая ступень, отрекись от мирского жития.
Я монах, так я отрекаюсь от мирского жития. А если я не монах, значит, я не отрекаюсь от мирского жития. Все очень просто.
Получается, все, я уже с первой ступени слетела.
Вот мы с вами выясняли, что эти ступени, они ступени просто перечислительные, а не фактические. И вот вы хороший пример привели. Вот вы открываете лестницу, отрекись мирского жития. Так, а я жена, мать, работница, сотрудница важного мирского, ну или церковно-мирского учреждения. Где же мне отрекаться от мирского жития?
Я еще и шопинг люблю.
А покупки-то, в смысле, да. Покупать в магазине вещи, а
кружку люблю.
А надо, семью кормить надо, и жизнь свою устраивать семейную. Это все правильно. И вот эти все мысли, они у вас работают одновременно с вашим чтением. И вы сопоставляете все же, чем у нас отличается монашеская жизнь 6-го столетия от семейной жизни 21-го столетия.
А тут, знаете, я тогда могу все что угодно так.
Что все, что
так все, да, и заповеди могу так же, извините.
Не надо.
Потому что вот там вот это вот так, а сейчас вот это совершенно другая жизнь. И поскольку здесь вы предлагаете алгоритм выбирать, что тебе подходит, что не подходит,
так.
Я и там выбираю, что подходит, что не подходит.
Я не предлагаю выбирать, что подходит, что не подходит. Я предлагаю сопоставлять, думать, рассуждать. Когда вы читаете, не знаю, возьмите пример совершенно далекий от религии, какое-нибудь путешествие по африканским странам где-то там слонов стреляют, а у нас надо ворон стрелять, вот, чтобы они тут этих котят не гнобили. Вот и вы так и читаете, это у них слонов, а у нас ворон, так, будем читать дальше. Вы же не убираете себе, что я буду стрелять, ворон или слонов?
Вот, знаете, тут я по поводу ворон, я могу с вами сильно спорить, потому что уже в одной стране там воробьев истребили, чтобы они не воровали.
Я просто реально случае у нас эти развитания сгнили, свили гнездо, и надо с ней расправиться. Это очень неприятно.
Это с вашей точки зрения, а не плохи. Но
это конкретно
это ворона. Это опять ваш выбор. Но... Вы так решили, что эта ворона хуже, чем ваш котенок, между прочим.
Верно, но поскольку я тут, ну, в известном смысле, не я лично, но человек, хозяин вот этих котят, он решает, что их надо защитить. И вороне будет карачун.
Хороший, это опять это алгоритм, понимаете?
Ну, почему?
Потому что я...
Это опыт, да, реальность.
А я могу сказать, что вот я здесь, значит, вот хозяин,
да.
А мой сосед черти что, и поэтому у меня есть право его загнобить,
позвольте, выгнать. Позвольте. Здесь уже действуют гражданские законы страны, где мы живем. И уничтожить воронье гнездо никому не возбраняется, а уничтожить соседа будет большие неприятности у вас с правоохранительными органами.
Это с точки зрения юриспруденции, а с точки зрения морали, с точки зрения нравственности,
здесь,
с точки зрения отношения к миру как к Божьему творению, все и все не просто так.
Как ни странно, это сходится опять-таки с христианским взглядом на жизнь. Мы живем, мы стоим обеими ногами на земле, а смотрим в небо. Наш взгляд на небо, но ноги стоят на земле. Если мы берем взгляд с неба, вот наша лестница, если мы перестанем смотреть туда, ну, мы никуда, так сказать, останемся на плоскости. А если мы забудем, где, на чем мы стоим, мы просто упадем и расшибем нос, глядучи в небо, забыв о том, где мы стоим. Так вот, надо и то, и другое. Надо обязательно сохранять взгляд в небо, сейчас лестница из них, вот, так сказать, из этих средств взгляда на небо, одно из них, и в то же время плотно, твердо стоять на земле. Воронье гнездо можно разорить. А если это воронье гнездо натереть на участке соседа, я уже даже этого делать не буду. Я скажу: сосед, смотри, что у тебя там делается. Он скажет: не твое дело. Вот хочу, ворону развожу. Ну, привет, твои права. Все. Вот так вот, если я стою на земле ногами.
Угу.
Вот так вот.
И еще по поводу инструкции. Потому что действительно, ну, вот... Таня права, там общее, наверное, представление о лестнице – это как такая вот пошаговая инструкция. И сколько бы мы сегодня ни говорили, я думаю, что мы очень многих людей не разобьем все равно это ощущение.
Читайте.
Да, да. Но при этом есть, например, такая книжка, называется она «Ключи от неба» или «Руководство к действию».
Была такая книжка,
да. В 2014 году изданная, и авторство ее принадлежит иеромонаху Макарию.
Да, помню.
А вот эта вот книга тогда – это инструкция? Руководство к действию, прямо в заголовок вынесено. Духовная литература.
Да, она построена именно так. Вот если вы сопоставите бессмертное творение Иоанна Лествичника с моим недостойным трудом, вы увидите, насколько различается жанр. Вот это вот «Ключи от неба» содержит несколько глав, ну, там, по-моему, десятка-полтора глав. Каждая глава имеет трехчастный состав, четко совершенно разбитый. Первая часть главы – некая экспозиция, ну, как почти эпиграф, потом изложение разных соображений по этому поводу, а потом последняя часть каждой главки, прямо там говорится, ну, а вот в этой связи что же можно посоветовать людям? Если молитва, то молитесь вот так вот, вот об этом думайте.
А вы же говорили, что нет духовной литературы инструкции.
Советы, и еще раз говорю, советы – это не инструкция. Помните, мы говорили, советы бывалых людей? Рекомендации – это не инструкция. Если я скажу про колеса менять, можете так менять, можете ставить на домкрат, можете без домкрата просто приподнять. Это будет уже все-таки другое совершенно дело. Инструкция предусматривает некое, ну, отсутствие вариантов. А здесь всегда вариантов очень много. Вариантов, возможностей, рекомендаций, выбора, личного выбора тех или иных обстоятельств, которые будут содействовать, наоборот, противодействовать вашему успеху. Вот так вот. Так что заодно я, конечно, и подбавлю немножко рекламы своей книжки. Пожалуйста, вы ее можете купить, если она еще осталась.
О, в интернете предлагают.
В интернете она есть. Она у меня есть, даже на моем сайте стоит в качестве бесплатного распространения. Пожалуйста, читайте. И увидите разницу между глубокими, ну, глубокомысленными и освященными огромным монашеским опытом высказываниями преподобного Иоанна и действительно написанными современным языком советами общего характера для людей, приходящих в церковь, для людей, приходя в этом смысле этой книжки. Люди, не знакомые с церковью, раскрывают ее и смотрят. Вообще, для чего мы приходим в церковь? Что такое религия? Чем она отличается от магии? Для чего молитва нужна? Как это вот начинать молиться, что это значит? Какие книжки читать, там тоже об этом есть. Как свою семейную жизнь устроить? Что такое брак? Как сделать, чтобы этот брак был...
благополучным.
Счастливым. Вот. Как воспитывать детей? Какие-то первоначальные советы на фоне, или, будем говорить, в контексте христианского образа жизни, образа мысли.
Вот про христианский образ жизни хотелось бы под занавес нашей беседы немножко еще поговорить. Вспомнился анекдот про олигарха, который, значит, умер и уже подошел к воротам рая, а ему говорят, извините, а вам в ад?
Да, вам вниз.
Как
да?
так? Да, как? Я же столько всего сделал, я столько меценатства, благотворительности, столько построил больниц, приютов, детей, столько помогал деньгами. А деньги мы вам вернем.
А деньги
мы вернем. Вот. И вот как же тогда православному христианину, которому кажется, что он правильно все делает, не оказаться осужденным в итоге в жизни вечной?
В синтете достался осужденным. Осужденным.
Осужденным. Говорят, там в зоне
говорят
осужденным.
Осужденным. Хорошо. Протокол и договор я еще не говорила.
Не-не-не, вот эта подкорка. Ты когда заговорила о возможности осуждения, ты ты в языке уже перешла ту черту. Да. И вот да.
Что в Евангелии мы говорим о том, что люди окажутся, когда на страшном суде, и они будут говорить Господу, не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, а в итоге оказывается, что ошибались всю жизнь, а я вас не знаю. Так вот, если я прочту, например, книгу Иоанна Лествичника, или книжку про ключи к правильной жизни. Да.
И даже как будто бы, как я понимаю, все советы исполнил.
Вот здесь мы как раз зацепились.
Нет, это рекомендации, не
потому
советы.
Потому что советы и рекомендации по ключам от неба, во всяком случае, это стать православным. От того, что вы что-то прочтете, православным не станете. Но если вы прочитаете и исполните, то вы станете православными. Потому что Христос, придя на эту землю, Он не принес книг, Он сам ничего не написал, в том числе нам ничего не оставил, ни одной строчки. Он нам оставил не что, а кого, самого себя. Он сам остался с нами. И чтобы Его знать, мы должны быть православными, мы должны участвовать в таинствах православной церкви. Таинство, Антону и таинство, чтобы, по крайней мере, частично быть таинственным, от нас логически непостижимым. И таинство Евхаристии, безусловно, самое таинственное и самое глубокое таинство. А таинство покаяния, таинство исповеди, в нем есть и рациональный элемент. Вот как вы говорите, как мне проверить себя? А вот я прихожу на исповедь перед священником, и священник задаст некие вопросы. Ты там чего? Да я все на всех плевать хотел. Я сам все лучше православный, чем все остальные. А тут священник скажет, тут-то мы вас и зацепим. А если у вас другой подход, какие-то другие проблемы, он вам тоже зацепит. И так потихонечку будете узнавать Христа, приходить к Нему. Опять это процесс. Вот это очень важное соображение, которое я буквально запомнил вот с первых дней своего христианства. Православная жизнь – это не стоять на клеточке, вот как шахматная фигура, в сказке, по-моему, «Алиса в стране чудес» – бежать изо всех сил.
Чтобы устоять на месте.
Чтобы хотя бы устоять на месте.
Ой, спасибо огромное за такую интересную беседу.
И вам спасибо за интереснейшую беседу.
У меня какие-то из той же Алисы цитаты совсем не в тему.
Ой,
так
Владимир,
что хорошо, что время...
воркалы, сливки и шарьки мы обсудим за кадром.
Время и стекло.
Спасибо большое. У нас в гостях был руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Иваново-Вознесенской епархии Иеромонах Макарий.
Спасибо вам.
Спасибо. Всем до скорой встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».